В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 24 января. Ну, кстати, Международный день образования, если вам что-то говорит, друзья, этот праздник. В студии для вас в следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. Мы, в частности, расскажем вот о чем. Обстрел Мариуполя. Что показало расследование? Оставят ли украинские военные населенные пункты Майорск, Жовинку и другие пункты? Секс за еду. С чем приходится сталкиваться в прифронтовой зоне? Ну и разговор в студии прямого эфира. Вторая личная уже встреча президента Украины и России Владимира Зеленского и его тезки Путина так и не состоялась. Хотя глава украинского государства, начиная свой визит в Израиль, где могла произойти эта встреча, не исключал такого общения по поводу очередного обмена удерживаемыми лицами. Но так и не произошла эта встреча. Зачем, собственно, вообще встречаться Зеленскому с Путиным? Что дают эти встречи, если анализировать их телефонные разговоры и первые уже очное знакомство, состоявшееся в прошлом месяце, в декабре прошлого года, в Нормандском квартете в Париже. Вот и об этом будем говорить с экспертом, президентом фонда Генриха Бёля, немецким политическим экспертом Сергеем Сумлённым и его коллегой, украинским политическим экспертом Евгением Быстрицким. Вы тоже имеете возможность стать участником этого разговора, набрав номер нашего телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас время для новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Жители Мариуполя почтили память погибших при обстреле микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Утром в храме прошел молебен и панихида по погибшим мирным жителям. В память о погибших прозвучали электросирены. Напомню, 24 января 2015 года поддерживаемые Россией боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня град восточные окраины Мариуполя. В результате обстрела погибли 30 мирных жителей, еще 118 человек были ранены. Повреждения получили около 80 объектов. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Толоковки, Опытного, Красногоровки, Широкино, Новоселовки 2, Авдеевки, Водяного, Хутора Вольный, Орехово. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окраин Донецка, Старомихайловки и Пикуз. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР признает, что жители подконтрольной ей территории могут пользоваться украинскими паспортами. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин, передают информационные ресурсы боевиков. По его словам, вопрос о запрете украинских паспортов пока не стоит. Также о полноправности украинского паспорта заявили в так называемом Министерстве юстиции ДНР. Напомню, во время отмены комендантского часа в период новогодних праздников так называемая полиция ДНР задерживала людей, у которых были только украинский паспорт или украинская регистрация автомобиля. Компания ДТЭК объявила об отключении от электроэнергии двух государственных шахт. 28 января шахтоуправление Южно-Донбасская 1, 29 января шахту имени Сургая. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что задолженность шахтоуправления Южно-Донбасская 1 превышает 123 миллиона гривен, шахты Сургая превышает 300 миллионов гривен. Оператор проинформировал о ситуации премьер-министра Украины, Минэнерго, ГСЧС, Донецкую обладминистрацию и органы Госэнергонадзора. Организация Объединенных Наций передала на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи, сообщает пограничная служба Украины. По данным ведомства, через контрольно-пропускной пункт Новотроицкая проследовали 12 грузовиков с продуктовыми и гигиеническими наборами, строительными материалами и комплектами матери и ребенка. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу на Луганщине ожидается мокрый снег, в воскресенье в обеих областях без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работает Александр Лащенко. В Донецкой области готовят новая точка разведения войск. Один из обсуждаемых участков – поселок Зайцево, а также его окраины – Майорск, Жованка и Бахмутка. Если участок все-таки подтвердят на ближайшей встрече Нормандской четверки, если она вообще состоится, то уже весной этого года украинские военные покинут данный район. Села станут демилитаризованными, а местных жителей будут охранять представители МВД. Украины, конечно. Большая часть населения Зайцева поддерживает возможное разведение. Одни люди не скрывают, что в идеале хотели бы присоединиться все-таки к контролируемой России так называемой ДНР. Другие же убеждены, что с уходом украинских военных здесь закончатся обстрелы. Однако есть в Зайцево и те, кто категорически против отвода войск. Моя коллега Ольга Омеленчук, приветствую, Ольга, она сейчас с нами в студии.
Добрый вечер.
Съездила, собственно, в Жованку, где пообщалась с уникальной женщиной. Во время войны она, эта женщина, похоронила часть собственной семьи, а в 2015-м вместе с мужем и сестрой прямо из дому была похищена, как говорят, в таких случаях на подвал в город Енакиево, контролируемый боевиками. И она видела и разорванные минами могилы, но все равно вернулась домой. То есть все равно находится в зоне этого военного конфликта. Вот, Ольга, такой первый мой вопрос. Правда ли, что в районе именно Зайцево произойдет разведение войск? Это будет очередная точка, я так понимаю, на сегодня три уже действуют точки разведения. И вот Зайцево, какие еще участки обсуждаются?
Я знаю, что сейчас обсуждается около 40 участков, 37-38, вот так вот. И точных участков еще нет, они будут известны весной. Сейчас военные как раз определяют их. Одним из участков, да, действительно может быть Зайцево и его окраины Майорска, Жованка и Бахмутка. И также обсуждается один из населенных пунктов в районе Авдеевки, Игнутово, это под Мариуполем. Но детальнее будет известно уже в феврале-марте. В любом случае, до весны разведение вроде бы не планируется.
Угу. Ну вот, собственно, конечно, репрезентативную картину тяжело получить. Соцопрос провести объективный почти невозможно. Да вообще невозможно. Эта война продолжается, несмотря на все заявления. Но общая картина, которая у вас сложилась, каково настроение местных жителей по поводу этого возможного разведения?
Большинство местных, как мне показалось и как уверяют в ВЦА Зайцева, поддерживает разведение. Большинство людей аргументируют это тем, что когда вот выйдут военные, или в случае, если выйдут военные, то тогда прекратятся обстрелы, потому что Зайцево, оно очень близко находится, позиции находятся друг от друга очень близко, и Зайцево разделено войной пополам практически. И поэтому, да, действительно, и местные от обстрелов страдают в том числе. Большинство поддерживает, но есть и те, кто категорически против. К примеру, женщина, о которой я писала, когда Жованка была серой, когда она фактически никем не контролировалась, ее вместе с мужем и сестрой забрали прямо из дому, и она боится, что в случае, если случится разведение, то это может повториться, и к ней домой снова могут прийти.
Это именно об Ирине Борисовой речь идет, о той женщине, да, так я понимаю,
да,
которая в том числе, к сожалению, перенесла этот опыт на подвале в Енакиево, в частности. Вот такая судьба у меня сложилась. О ней речь идет.
Да, речь о ней идет, и о том, что происходило на подвале в Енакиево, у нас есть небольшая запись, она сама об этом скажет сейчас.
Да, пожалуйста, послушаем.
Сестру довели до такого состояния. Ну, чтобы вы понимали, нас когда завели, только нас завели, выгрузили с машины, завели в подвал. Пошел этот вот, который с нами был, у него был автомат вот так на плече. И он передает автомат какому-то другому человеку и поворачивается. И автомат в это время стреляет в пол бетонный. То есть жуткий треск. Я понимаю, летит вот это вот все бетонные вот эти осколки. Возбегались эти орки все. Что произошло? В резиновых тапках, грязные, вонючие. Вот у меня, знаете, если есть ад, вот он был там, в Енакиево. Вот он был там. Потому что это, ну, нормальный человек этого не может пережить. Он просто не может, у него не может. Но так не смогла пережить это все моя сестра. Несколько часов допроса, меняются вопросы, меняются люди. Вот это за плечи выворачивает сустав.
Ну, я так могу понимать, госпожа Борисова вспоминала о тех событиях 15-го года. Сейчас все-таки она настаивает, что вот эта вот попытка разведения, она только вред может принести, да, Украине, и это очень опасный. Очередной же прецедент, не первый будет, так я понимаю, да. И, собственно, в самой Жованке таких людей не единицы. Вот, друзья, имеете возможность найти вот, в рассказах радио «Донбасс Реалии» историю семьи тоже этого же населенного пункта Жованка, которую, ну, похищали на подвал, и вот... И, как сказал Леонид Макарович Кравчук, к сожалению, тут никакой иронии неприменимо, маем это, что маем. Я очень благодарен Ольге Омельянчук за участие в нашем эфире. Будем следить за дальнейшим развитием событий.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Продолжаем нашу программу. 5 лет назад пророссийские гибридные силы обстреляли город Мариуполь. Вы это слышали в наших сегодняшних новостях. Вот очередная годовщина, 5-я такая, можно сказать, круглая дата этого трагического события. Обстрел был осуществлен из установки реактивной системы залпового огня. Десятки человек погибли, сотни получили ранения. СБУ и Международная расследовательная организация установили, что обстрелы планировались и проходили под командованием кадровых российских военных. Имена многих из них были установлены, однако пока за обстрел на скамью подсудимых попал один единственный человек. Его обвинили в корректировке огня и приговорили к 9 годам лишения свободы. Правда, срок он весь этот не отбыл, уже вышел на свободу. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Мариуполе с подробностями.
Темным, страшным, без света, с разбитыми зданиями и машинами, с лужами крови и запахом горелого вокруг. Таким запомнила 24 января 2015 года микрорайон «Восточный» в Мариуполе руководитель городской арт-платформы «Тю» Диана Берг. Вспоминает, что в тот день она впервые попала в этот микрорайон, хотела помогать, но вместо этого пришлось укрыться в церкви, так как обстрелы продолжались до вечера. В этот день пророссийские гибридные силы обстреляли «Восточный» из реактивных систем залпового огня. 31 человек погиб, еще 118 получили ранения. Уже вечером в СБУ заявили, что контрразведка перехватила телефонные разговоры боевиков группировки ДНР, что подтверждает их причастность к обстрелам.
Ну что там у нас? Ничего, я работаю.
А куда ты?
Везде по чуть-чуть.
Блядь, насыпь нормально на Восточный, блядь. Ну сделай хоть раз нормальное.
Ну, блядь, 9-этажки там, братик.
Да они хуй знает где, брат. От них они хуй. На трассе, насыпь, на сам блокпост.
О том, что обстрел велся с территории подконтрольной группировки ДНР, в тот же день заявили и в ОБСЕ. В отчете мониторинговой миссии говорилось, что ракеты РСЗО «Град» были выпущены из района села Октябрь, а РСЗО «Ураган» из района села Зайченко. Оба населенных пункта контролируются группировкой ДНР. Интересно, что российские СМИ неохотно цитировали этот отчет ОБСЕ. Некоторые дали информацию без уточнения, что обстрел был с подконтрольной боевикам территории, а некоторые вообще сообщили, что снаряды прилетели со стороны позиций украинских войск. Через несколько дней СБУ опубликовала еще один телефонный разговор боевиков, в котором речь шла о том, что реактивная система залпового огня нужно спрятать, а когда потемнеет, вывести на территорию России. В мае 2018 года практически одновременно СБУ, а также международная организация Bellingcat опубликовали расследование, которое основывается на перехваченных переговорах сепаратистов и российских военных накануне 24 января и непосредственно в день событий. В нем говорится, что практически целиком и полностью обстрел Мариуполя – это дело рук России. Установки, из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрела, а руководство действиями артиллерии осуществляли высокопоставленные российские офицеры и генералы. В частности, с территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майор Ярощук. Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник вооруженных сил РФ Цаплюк, позывной «Горец». Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник российской армии Власов с позывным «Югра». 11 военнослужащим вооруженных сил РФ, а также их пособникам из числа боевиков группировки ДНР, было сообщено о подозрении в совершении теракта и ведении агрессивных военных действий. Однако пока единственным, кто понес ответственность за обстрел микрорайона Восточный, остается бывший сотрудник ГАИ Мариуполя Валерий Кирсанов. Уже через два дня после обстрела правоохранители опубликовали видео его допроса, где он признался, что сотрудничал с боевиками, передавал координаты размещения вооруженных сил Украины.
По блокпосту на Таганровской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. В ориентировочном часов 8.
Сегодня, да?
Сегодня, да. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Очень много людей погибло.
В 2016 году суд приговорил Валерия Кирсанова к 9 годам лишения свободы. Однако в августе 2019 года он вышел на свободу. Ему пересчитали время пребывания в СИЗО согласно закону Савченко. Один день в СИЗО приравнивался к 2 дням лишения свободы. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, разговор в прямом эфире. Радио Донбасс, Реалия. Тема наша дня такова. Сорвалось. Зачем Зеленскому встреча с Путиным, которая в Израиле, ну, в последний, не в последний момент, но все-таки так и, ну, не состоялась. Хотя президент Украины Зеленский не исключал такого развития событий. Он посетил Израиль и принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Зеленский почтил память жертв Холокоста и, в частности, рассказал об украинских праведниках народов мира, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов. Украинский лидер встретился с премьером, президентом Израиля. Но вот встречи с Путиным так и не произошло. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча не состоялась, цитата, в частности, потому что украинского президента Зеленского не было на Всемирном форуме памяти Холокоста. В Израильском национальном мемориале Яд Вашем раскритиковали такое решение президента Украины Зеленского. Но со своей стороны лидер украинского государства сообщил, что украинская делегация в Украине решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста жертвам трагедии. И при этом господин Зеленский принял участие в нескольких акциях, где почтил память миллионов погибших жертв Холокоста, в том числе в Украине в те годы. Гость-студия прямого эфира «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалия», немецкий эксперт, глава представительства фонда Генриха Бёля в Киеве, Сергей Сумлённый. Приветствую вас, господин Сумлённый.
Добрый день.
Получается, что вторая очная встреча Путина и Зеленского не состоялась. Теперь ожидается встреча, если она состоится, кстати, в Берлине. Если это все произойдет в нормандском формате, помним, в Париже месяц назад договорились, что будет второй такой раунд переговоров. Я сразу, Сергей, поставлю вопрос ребром. А в принципе, что дают эти встречи? Вот будет 6 лет войны, развязанной Россией. Порошенко пытался и встречался. Ну, конечно же, помним те... Сколько там, полсуток продолжались переговоры, когда подписали Минск-2. И все это время продолжались события с Дебальцевой. По некоторым данным, Путин отлучался, чтобы уточнить, взяли или нет боевики, и их там нет, и Дебальцева. И в результате, кстати, Дебальцева, хотя по минским переговорам должно принадлежать Украине, на той стороне фронта. И таких примеров уйма. Зачем, в принципе, с лидером государства-агрессора встречаться, если этот лидер ни на йоту не отступает, и никаких даже намеков на компромисс с его стороны, кроме обмена удерживаемыми лицами, это важный момент, не происходит? Какой смысл тогда, как вы считаете?
Ну, это вопрос, наверное, все-таки не столько ко мне, сколько к...
Как эксперт, вы не президент Украины, да, но все-таки зачем? Вот просто, ну какой капитуляции подписать Украины? Понятно, это вопросов нет. А зачем? Вот просто, ну, как, есть какой-то для Украины смысл, для Запада, который хочет, наконец, ну, чтобы расставлены были точки после начатой России агрессии, и Россия все-таки, ну, вернулась к тем, значит, границам, которые были до февраля 2014 года, до марта.
А знаете, французский вот такой дипломат, который кардинал Ришелье, который руководил во многом французской внешней политикой в свое время, то он говорил, он был сторонником переговоров всегда, и он говорил, что всегда говорите с другими людьми, даже тогда, когда не о чем говорить, и особенно, когда не о чем говорить. Вот, в принципе, вся мировая дипломатия, она построена на том, что стороны встречаются одна с другой и пытаются каким-то образом вот в этом вот танце нащупать, где они что могут достичь. Тут, кроме того, необходимо понимать, что встречи в нормандском формате – это не встречи Путина с Зеленским. Или Зеленского с Путиным.
Да, конечно.
Это встречи всей четверки. И в ходе этих встреч украинскому президенту, был бы это Петро Порошенко или Володимир Зеленский, всегда он общается не только с президентом России, а он общается и с двумя важнейшими европейскими партнерами Украины и демонстрирует им, с одной стороны, и их народам, что Украина настроена на какой-то диалог, а со стороны Европы очень ценится, можно в Украине спорить о том, нужен этот диалог или не нужен, но факт остается фактом, что в Европе ожидают какого-то решения не военного, а решения через какие-то переговоры этой войны. И вот он демонстрирует им, что он готов переговариваться, он пытается добиться от России каких-то обязательств, потому что понятно, что Россия нарушает регулярно свои обязательства, но лучше, чтобы Россия нарушала зафиксированные обязательства, нежели чтобы действовала совершенно свободно, говоря о том, что мы ни о чем не договаривались. То есть всегда есть возможности на что-то ссылаться потом, требовать санкций, например, в отношении России, говоря, что вот Россия нарушает минские договоры, минские договоренности, и вот мы требуем поэтому усиления санкций. Или требуем, чтобы не отменяли предыдущие санкции. И опять же, то есть минские договоренности можно критиковать. Я сам небольшой их поклонник. Я считаю, что это во многом были мертворожденные договоренности. Но факт остается фактом. После минских договоров интенсивность боевых действий между войсками России и украинскими войсками значительно снизилась. Это не значит, что люди не погибают, это не значит, что ситуация существенно улучшилась, но минские договоренности позволили перевести войну с гигантскими танковыми сражениями, чего в Европе не было последние 50 лет, в другую фазу, крайне неприятную, болезненную, преступную со стороны России,
меньше,
но другую.
Зло, но меньше, так?
Ну, видимо, сказать. Так.
Сергей, в этой связи, кстати, у нас уже активно подключаются зрители нашей трансляции на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали», она так и называется. Сорвалось, зачем Зеленскому встреча с Путиным? И тут зритель, который подписался как В. Федоров, ставит вопрос наоборот. Зачем Путину встречаться с Зеленским? Хотя в Кремле постоянно подчеркивают, что рады бы встретиться. Никаких отказов, ну, предубеждений нет, вроде бы, в отличие от Порошенко, предшественника Зеленского на банка. Так вот, господин Федоров пишет, зачем Путину встречаться с Зеленским? Знак вопроса. Зеленскому на встрече в Париже, опять же, возвращаемся к той первой встрече после паузы нормандской четверки, лидеры Франции, Германии и России поставили домашнее задание до марта. Выполнит Зеленский? Встретится. Не выполнит? Нет, накажут. Как вам такая ремарка?
Ну, про накажут Зеленского, это что-то, на мой взгляд, из области фантастики. Никто не собирается, насколько мне известно, в нормандском формате применять к Украине какие-то санкции. Путин, в принципе, постоянно играет несколько игр. Одна из его игр – это демонстрировать свою готовность к немедленному восстановлению мира и мирового правопорядка, ну вот ему мешают. Вот ему мешает, значит, неконтролируемые им якобы боевики на Донбассе, к которым он якобы не имеет никакого отношения. Вот ему мешают, значит, страшные украинские националисты, которые там маршируют по Киеву с факелами.
Молодчики.
Да, вот ему мешает, значит, ущемление, значит, русскоязычного населения в Украине. Вот ему мешает это. И вот он, значит, выходит и говорит, ну вот мы готовы все сделать с нашими партнерами, как он говорит, да, но вот они не готовы. Это с одной стороны. С другой стороны, Путин очень любит заставлять себя ждать.
Угу.
Упрашивать.
Умеет держать паузу.
Упрашивать. Ну, это известно, что Путин, например, ни на одну встречу, даже международного уровня.
Кроме встреч с Бараком Обамой. Они были.
Вовремя.
Никогда не опаздывал.
Вот.
Президентом США.
Ну, в любом случае, он любит, что его ждут, иногда по несколько часов. Вот. Он любит держать людей в недоумении, то есть, когда люди не понимают, чего ожидать. Вот он придет с готовностью подписать договор, или он перевернет игровой стол. Да? Вот, соответственно, он он, несомненно, продолжает такую же игру, играет с Украиной и говорит, ну вот мы то ли встретимся, то ли нет, то ли будет, то ли нет, зависит это вот от чего зависит, а я не скажу, от чего это зависит. Это его политика, которая до нынешнего момента достаточно успешна, опять же, потому что... Европейские многие страны, многие крупные компании Европы зависят сильно от России, и европейские политики, которые отчитываются перед своими избирателями, в отличие от Путина, они знают это. И если на Ангелу Меркель или на Франсуа... не на Франсуа Ланда, конечно, уже давно его время прошло. Да, на Эммануэля Макрона давят их избиратели, и крупный бизнес, и бизнес-ассоциации.
Они хотят дружить с Россией. Избиратели, крупный бизнес Европы.
Ну, многие не видят никаких проблем в том, что делает, том, что делает Россия. Другие видят в этом проблемы, но говорят, что это не наши проблемы, это проблемы Украины. Пока Украина не решит этот вопрос, почему мы должны терять деньги? А непонятно, может быть, Украина не решит этот вопрос с Россией. Третьи симпатизируют Путину, четвертые просто им это неинтересно и так далее. И Ангела Меркель, который постоянно какой-то выборный цикл в стране, то в какой-то федеральной земле земельные выборы, то федеральные выборы, да, то выборы в Европе. Европейский парламент, она, ей необходимо давать отчет избирателям, да, а Путину не надо давать такой отчет избирателям, и у него поэтому больше свободы маневра. Ну вот и так эта игра продолжается.
В этой связи, почему я процитировал вопрос нашего зрителя? Дело даже не в том, что накажут Зеленского или нет. Это утверждение нашего зрителя, и вы сами, Сергей, сейчас сказали, что оно далеко не соответствует действительности. А вот сам подход, сама такая точка зрения, что, дескать, Зеленскому приходится, да, вы абсолютно правы, Сергей, встречаться не один на один с Путиным. Но и Макрон, и Меркель фактически на стороне Путина, когда вот эти переговоры происходят. Так правильно говорить или нет?
Ну, за Макрона я не стал бы говорить. Позиция Макрона менялась за последний год радикально, на 180 градусов практически. Вспомним его отношение там, к российским государственным так называемым медиа, который сначала да, называл, да, что это вообще не журналисты, а пропагандисты, в чем я с ним согласен. А потом он, значит, наоборот, стал позитивно о них отзываться.
И роль возвращения России в Парье по и другие моменты, ну, можно долго вспоминать.
А вот то, что Меркель якобы поддерживает Россию, я не могу совершенно согласиться. Меркель делает максимум, на мой взгляд, из того, что вообще может делать канцлерка Германии в такой ситуации. Она последовательно выступает за сохранение санкций, против которых очень много в немецком обществе выступает людей. Она последовательно выступает за жесткую позицию в отношении России по ряду ключевых вопросов, что идет во многом вразрез с позицией социал-демократической партии Германии, от которой, напомню, которая коалиционная партия, и от которой назначен министр иностранных дел Германии. То есть в этом смысле личная позиция Меркель, она оказывает очень большое влияние на внешнюю политику страны. И Меркель, как человек, которая выросла в ГДР, на территории, контролируемой политически советским блоком, она, разумеется, понимает, что такое все эти практики КГБ, что вот это все означает.
Тем более, что Штази была в соцлагере едва ли не самая могущественная спецслужба. Да, даже КГБ не всегда могло с ней состязаться.
Конечно, у нее есть уровню. Этот опыт, это понимание, и ее сложно так легко провести, как какого-то другого политика или политики.
Шредера, например, да, если это считать, что его провели. Сергей, в этой связи, кстати, но если мы упоминали Ангелу Меркель, действительно лидера самой мощной страны ЕС, действительно гаранта Минских соглашений и так далее, и так далее. А каково ее положение? Она же уходит как политик, все. Там, ну, дай бог здоровья, конечно, но помним, когда Зеленский только становился президентом Украины, одна из первых встреч была именно с Ангелой Меркель лично, и, ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Да-да.
Сейчас что? Ну, как у нее дела, скажем так?
Мы знаем, что она продолжает работать так же, как она работала раньше. То, что говорят люди, которые более-менее близки к ее окружению, что, в принципе, тема Украины и тема войны в Украине, она остается одной из самых важных, если не самой важной для нее. То есть она, можно сказать, что она сказала, что там, какие-то вопросы внутренней политики, например, очевидно, что я их решить не успею, и решайте уже их потом без меня. Но вот тема войны России против Украины, она остается темой, которой она до сих пор занимается очень плотно и очень лично. И для Украины это хорошо. Другой вопрос, кто придет на смену Меркель, потому что, ну, все, что, ну, разумеется, политика – это пространство, в котором
это
могут
не
быть
Россия,
самые разные неожиданности.
Это определено, да.
Но мы, да, исходим из того, что Меркель сказала, что она уйдет, и она уйдет.
Преемник есть, политик.
Встает вопрос, кто будет, да, следующим канцлером, следующей канцлеркой. Если это будет человек от Христианского демократического союза, от партии Меркель, то там еще нет определенности. То есть те 2-3 кандидата, кандидатки, которые есть, в первую очередь, это Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Это же сама Меркель, это же лидер партии. Ну,
да,
это,
да, да, да.
Не факт, что она будет баллотироваться на пост канцлера, да? Преемница.
Ну, мы не можем сказать сейчас за 2 года. Ее позиции достаточно слабы. Она сделала несколько очень слабых политических заявлений, за которые она подвергалась критике. Видимо, она не очень хорошо справляется с позицией министерки обороны, которую она сейчас выполняет. Она, ей не удалось получить поддержку более консервативного бизнес-крыла партии. И не факт, что партия скажет, что да,
то
мы хотим.
Все может быть за эти 2 года.
Да,
до выборов.
Есть еще, например, Мерц, который представляет такое евроатлантическое крыло ХДС.
Да, я понял, Сергей, я прошу прощения, что вас перебиваю, не будем так углубляться. Это интересная тема внутри немецкие вот эти расклады политические. Но мы возвращаемся, Зеленский и другая тройка квартета Нормандского. А как вы считаете, вот декабрьские вот эти переговоры в Париже, действительно справедливое впечатление, что Макрон и Меркель были против Зеленского за Путина? Разве это так?
Мне не кажется, вот я уже сказал, еще раз повторю, мне не кажется, что можно говорить, что Меркель за Путина. То есть позиция Макрона, на мой взгляд, она больше оппортунистична. Ему надо решить проблемы в стране, остаться у власти, убедить своих граждан, что он сильный президент. То есть у Макрона было несколько попыток сделать себя таким новым лидером Европы. Он пытался, значит, сильно напасть на США и раскритиковать США, пытался вместе с Меркель предложить какое-то новое видение Европы, европейскую армию и так далее. Ничего из этого не получилось. То есть все идеи Макрона, это были такие вот, ну, очень громкие проекты, все окончились пшиком. Сейчас оказывается, что это человек, который только обещает воздушные замки и ничего не делает. И ему нужно сейчас, то есть сейчас он схватился вот за эту идею союза с Москвой, вот это вот экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Новый экономический рост и так далее. Экономика Франции достаточно сильно буксует. Там есть большие структурные проблемы. Ему нужно что-то предложить населению, что, с одной стороны, очень быстро улучшит экономическое положение, с другой стороны, покажет всем, что вот наш-то президент, он лидер мира. Вот все остальные, они так в своей стране, а наш вот он такой.
Тем более на фоне ослабления Ангелы Меркель,
да.
Как ни крути.
И он пытается поэтому, разумеется, играть какую-то свою игру с Россией, потому что, разумеется, Франция с Россией в таком смысле может сыграть гораздо более интересную для французского президента игру, чем с Украиной против России. А у Меркель совершенно другой подход. Меркель знает, что она уходит. Меркель знает, что для нее это важный моральный вопрос, которым она занимается уже не первый год. Меркель знает, чего ожидать от Путина. И Меркель знает, что ее страна, Германия, находится под прямым давлением стороны России. Когда у вас в 300 метрах от Бундестага в парке Тиргартен российские спецслужбы расстреливают беженцев из России демонстративно.
Хангашвили, если не ошибаюсь,
это прямой вызов безопасности.
А, кстати, расследуется это дело. Да, а ты же поднималась, кстати, во время парижской встречи квартета, да. Когда журналисты общались с 4 лидерами, и Путин вынужден был отвечать на этот вопрос.
Да, это дело расследуется. То есть
спускают на тормоза?
Нет, немецкие власти достаточно долго не делали никаких заявлений, очевидно, ожидая, когда у них будут все доказательства. Когда доказательства были, то было сделано заявление Генеральной прокуратуры.
А киллер же пойман, что
да,
важно.
Киллер пойман. Было доказано, что этот человек связан с российскими спецслужбами, то есть это не какой-то случайный преступник. Вот, было заявление прокуратуры генеральной, которая взяла это дело, значит, в собственную компетенцию, что тоже показывает, что это очень серьезное дело. Были высланы российские дипломаты, критиковали, что мало выслали, но, тем не менее, была высылка российских дипломатов. Вот, и это дело сохраняется. Другое дело, что большие части немецкого общества этим никак не принимаются. То есть, ну вот...
Прямо в столице убили человека посреди
Да, и для многих членов немецкого общества, в первую очередь, например, сторонницы партии «Альтернатива для Германии», Они говорят, ну и что? Американцы же тоже так делают. Вот это такой классический подход.
Касаем Сулеймани, да. это имеет в виду?
Вот это такая отговорка, которая может быть про что угодно, что про войну в Ираке, что про что угодно. Вот что бы ни случилось, вам стандартный ответ, ну и что? Американцы же тоже так делают, а Путин нам больше близок, потому что вот он, значит, вот такой вот сильный лидер, который нам нравится. И в этом смысле и Меркель, и те люди, которые стоят на ее позициях, они вынуждены выдерживать очень сильное давление и изнутри страны.
Напомню, гость студии радио «Донбасс Реали» немецкий политолог Сергей Сумлённый. Мы сегодня говорим, собственно, в первую очередь о контактах президента Украины и России Владимира Зеленского и его тёзки Путина. Ну, конечно, нельзя не вспоминать, и это мы, собственно, делаем, что это прежде всего нормандский квартет. Меркель и Макрон тоже активные участники таких переговоров. Но всё-таки, Сергей, во-первых, обращусь теперь именно к двум этим политикам, Путину и Зеленскому. То, что в Израиле вот вчера так и не состоялось, возможно, не факт, ее 100% никто не планировал, Зеленский ее не исключал, он не говорил, что он точно хочет встретиться с Путиным, не более того. Но все-таки встреча не состоялась. Владимир Зеленский прибыл в Израиль, побывал у стены плача, отдал дань памяти миллионам жертв и так далее. Но в этом форуме не принял участие, где выступал Владимир Путин. И встреча, пусть как это говорят, на ногах, там, в куларах, не состоялась. Как вы это комментируете?
Ну, это классическая, на мой взгляд, это совершенно классическая тип поведения Владимира Путина – постоянно держать своих собеседников вот в таком вот подвешенном состоянии. И чем больше он видит, что собеседник слабый, чем больше он видит, что собеседнику эта встреча очень нужна, тем больше он будет им играть. То есть это будет...
То есть Зеленскому больше нужно встреча с Путиным, зрения, нежели наоборот?
С точки зрения Путина, очевидно, да. С точки зрения Путина, очевидно, да, иначе бы у Путина были с ним демонстративные встречи и обязательно... Ну, вот, например, если вы посмотрите все заявления кремлевской пресс-службы про телефонные разговоры Путина...
И Зеленского,
то, в том числе. Кого угодно, кого угодно. То всегда там они вставляют фразу, значит, когда они могут, что этот телефонный разговор состоялся по инициативе, значит, вот другой стороны. Им это очень важно, что это мне позвонили, это нам позвонили, это вот им нужно со мной поговорить, а я вот позволил со мной поговорить. Точно так же, если вы посмотрите переводы, например, на сайте Кремля, вот всяких интервью, например, с Путиным, то они всегда, например, если журналист какого-то иностранного издания обращается к Путину «господин президент», они всегда это переводят как «глубоко уважаемый господин президент».
На сайте Кремлин.ру, да?
Да, да. То есть им это все им это очень важно. И здесь, очевидно, то есть вот эти вот, ну, если хотите, унижение собеседника, оно для Путина является важной частью его внешнеполитической игры. Очевидно, что он ждет, когда желание встретиться достигнет такого уровня, что можно будет уже там вот одним фактом встречи уже можно будет собеседника осчастливить и требовать взамен что-то, что Путину важно. А что еще непонятно?
Кстати, ну, я ж приведу, собственно, не в пересказе, озвученное возможное желание со стороны Владимира Зеленского встретиться во время визита в Израиль с президентом России. Итак, 22 января этого года, позавчера, таким образом Владимир Зеленский, уже прибыв в Израиль, ответил на вопрос корреспондента радио «Свобода», хотел ли бы он встретиться с президентом России. Владимир Зеленский.
Президенте, чи будете ви зустрічатися з Володимиром Путіним?
Завтра. Багато зустрічей. Завтра, післязавтра. Ми два дні в Ізраїлі, багато зустрічей підтверджених. І про ймовірність цієї зустрічі може бути, тому що є питання про обмін наших полонених і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість, обговоримо це.
Я обращаю внимание, что Владимир Зеленский не исключил возможной встречи с Путиным не просто так, а именно для обсуждения этой темы обмена удерживаемыми лицами. Буквально вчера тот же Владимир Зеленский сказал, что продолжаются переговоры по двум спискам этого возможного очередного уже обмена третьего при Зеленском, если он состоится, хотя дата неизвестна, когда, где, как и так далее. Ну, где понятно, скорее всего, на линии разграничения, так или иначе, но дата пока неизвестна. То есть Владимир Зеленский хотел встретиться с Путиным именно по теме это, а не Та самая формула Штайнмайера, которую уже наконец опять начали забывать. Там, я не знаю, когда выборы, когда особый статус, все эти темы, которые были в центре внимания украинской зрады в конце прошлого года, сейчас, после встречи в Париже, отошли в тень. Вот, Сергей, как вы это комментируете?
Ну, просто у Украины и России всегда есть огромное количество очень болезненных вопросов, которые нужно обсуждать. И проблема в том, что у России гораздо больше силового потенциала в этом конфликте. Потому что это украинские граждане находятся на оккупированных территориях, это украинские граждане невиновные находятся по выдуманным обвинениям в российских тюрьмах. Если российские граждане где-то находятся в украинских тюрьмах, это в основном это задержанные российские террористы или еще какие-то военные, или люди, которые обвиняются в реальных каких-то преступлениях, в то время как на территории России находятся в российских тюрьмах, либо на оккупированных территориях в тюрьмах находятся ни в чем не виноватые граждане Украины. И у России есть практически безграничная возможность наращивать свой обменный потенциал.
В отличие от Украины.
Да.
Которая уже отдает тех, кто осуществил по решению суда, я так утверждаю, теракт в Харькове, помним, зимой 2015 года. То есть люди абсолютно не причастные к конфликту на Донбассе.
То есть получается, что Россия может повышать ставки, им это ничего не стоит. Ну, то есть, если они хотят завтра там арестовать там 100, 200, 300 крымских татар,
не вопрос.
Они это могут сделать.
Простите за такое.
Дальше Россия может наращивать эскалацию военную вдоль линии разграничения. Россия может проводить другие подрывные операции против Украины. Украина всего этого производить не может. С другой стороны, российский президент не зависит от общественного мнения, ну или зависит в значительно меньшей степени, чем украинский президент. А у российского президента есть средства пропаганды, есть полиция, есть запреты демонстрации, есть полностью подконтрольные СМИ. У украинского президента этого нет. Украинский президент пришел к власти, в том числе обещав быстрый мир. И разумеется, что общество ожидает от него этого быстрого мира и улучшения ситуации.
И Путин это понимает.
И Путин это прекрасно понимает. Путин, разумеется, может ставить сейчас условия по обмену, по там какому-то, не знаю, там разведению войск, по еще чему-то, прекрасно зная, что даже если он пойдет, Путин, на какие-то уступки, то от Украины он может требовать гораздо больше. И вопрос Крыма не стоит на этих переговорах. Да, вопрос, там, я не знаю, компенсации со стороны России за разрушение на Донбассе не стоит. То есть, стоит на этих переговорах, стоят вопросы, которые Путину не стоят ничего, потому что для него освободить там 50-100 украинских...
Но для Украины это важно.
Для Украины это важно.
Вы согласны, что правильно Зеленский делает, когда идет на это?
Я считаю,
потому что много критики. Вот ЦМАХ, первый обмен, теперь вот эти харьковские террористы, мол, неравноценные. Я прошу прощения за такой термин, конечно, и о людских жизнях идет речь.
Но освобождение граждан страны, разумеется, всегда...
Я не свое мнение цитирую,
всегда
а критику
выше...
Зеленского.
Цель для любой страны нормальной, да, и поэтому, разумеется, необходимо делать все, чтобы граждан Украины вытаскивать. Другой вопрос, каким образом эти переговоры провести так, чтобы сделать их более эффективными, что нужно сделать для этого, да? Потому что можно идти на любые переговоры, это всегда игра. Да? Мы знаем из теории игр, что очень многое зависит от того, как стороны оценивают позиции друг друга и так далее. То есть, можно ли было провести эти переговоры более успешно, я не знаю. То, что украинские граждане были освобождены, это прекрасно. То, что Россия знает, что это способ шантажа Украины, и то, что у России есть возможность бесконечно наращивать ставки... Да, я думаю, что это реальность, которую тоже нужно понимать.
0800-300-403, у вас есть, друзья, возможность лично пообщаться с гостем студии радио «Донбасс Реалии», немецким экспертом Сергеем Сумлённым. 0800-300-403, именно этот набрал номер наш слушатель или слушательница. Добрый вечер, вы в эфире, только не забудьте представиться, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, будь ласка.
Владимир, Луганщина. А у меня вопрос простой. Ангела Меркель понимает, что когда она уйдет с поста главы государства, ей придется отвечать за многие ошибки свои, за первый поток, за беженцев, ну и за многое другое. Спасибо.
Спасибо. Вот такой вопрос. Я так понимаю, речь идет, если их называть вообще ошибками, то, что, скажем так, не удалось, мягко говоря, Ангеле Меркель в своей внутренней немецкой политике.
Ну, а, во-первых, по Северному потоку.
Хотя Северный поток – это
Северный поток
общая проблема.
Был, значит, договоренность о строительстве Северного потока была достигнута на государственном уровне, на уровне канцлера, еще при Герхарде Шрёдере. Ангела Меркель к этому не имеет отношения. А дальнейшие решения о строительстве принимались уже не на уровне федеральной канцлерки, а на уровне, то есть вплоть до, как по-украински это была бы объединенная сельская громада. Там,
ну,
вот,
община.
Да, один из, например, вот, окончательный там, километр трубопровода был построен после того, как находившаяся на берегу сельская вот эта вот община дала разрешение на это, потому что это ее земля, и им это было очень важно, чтобы вот там это строительство было, чтобы там какие-то 200 рабочих мест были созданы. То есть Меркель к этому, в принципе, не имеет отношения. И просто в Украине действительно часто этого не понимают, что канцлерка не может сказать, я это запрещаю.
У Но она
просто...
нигде не заявляет, Сергей, нее... официально, да, не при мне принималось это решение, вынуждена его исполнять, но я лично, как политик, против. Она никогда такого не заявляла.
Я не уверен, что она, вот так вот открыто она, насколько я знаю, не заявляла, но достаточно критично как бы она относится к этому, ко всему. Но просто это не ее компетенция, она не может высказываться по вопросам, которые не ее компетенции. Она не высказывается, не знаю, там, по решениям судов, она не высказывается по решениям там, каких-то там федеральных земель и так далее, и так далее. Это не ее компетенция.
Это же вопрос европейского масштаба. Тем более Польша, страны Балтии резко выступают против этого проекта, и подчеркивая политическую подноготную.
Ну, смотрите, вот я, например, как человек, который работает в фонде Генриха Бёрля, который близок к партии Зелёным, я резко против Северного потока и Северного потока 2. И партия Зелёных резко против этого. И партия Зелёных считает, что это ошибка во всех смыслах. И в политическом, и в смысле безопасности, и в смысле экологии.
А сейчас мы не на правах рекламы говорим, конечно.
Но Меркель является политиком, политикиней другой партии. Ее партия преимущественно поддерживает этот проект. Она лично не имеет никаких рычагов воздействия на этот проект.
То есть она вынуждена это делать, да?
Да. Она работает в тех условиях,
которые... Я понял вас, Сергей, прошу прощения,
что... А про беженцев, вот тут для меня очень важная
вещь. 2015 год сколько? 900 тысяч, если не ошибаюсь, принято было.
Я считаю, что то, что тогда сделала Меркель, то, что она подтвердила, что беженцы могут из Австрии пройти в Германию, это было одно из самых правильных, человечных и стратегических решений, которые можно было сделать тогда. Единственное, что можно было бы сделать тогда против этого, это дать приказ открыть огонь.
Можно было 500 тысяч принять, да, это святое дело,
Это были люди, которые бежали из Сирии, разбомбленные российскими бомбардировщиками, это были люди, которые бежали из Сирии, в которой применялось химическое оружие, это были люди, выгнанные Путиным совершенно сознательно вместе с Асадом, где погибали сотни тысяч людей самыми бесчеловеческими способами, бомбардировками госпиталей, бомбардировками школ, засыпанием зарином жилых кварталов городов, с одной целью, чтобы все эти люди пришли в Европу, и Европа напугалась, вот так, как напугался, слушайте, и, значит, пошла бы и говорила, вот эти все, значит, расово, значит, нам чуждые люди, вот они все такие ужасные, мы их
не
пускать.
Так не заявлял.
Вот, нет, да, ну, да. И то, что Меркель проявила стратегическое, гуманистическое решение и сказала, мы их примем. 1 миллион этих людей, многие из них уже вернулись, многие из них ассимилировались.
А, вернулись многие?
Конечно. Вот. А это было очень правильно. Надо помнить, что Германия, когда российские, советские войска в 45-м году наступали, Германия приняла 14 миллионов беженцев из Восточной Европы, преимущественно этнических
немцев. Когда был кризис по Западному Берлину, в частности.
Потом, когда был по Западному Берлину и так далее. Принимать беженцев, которые бегут от войны, детей, женщин, мужчин. Обязательство, это обязательство любого политика.
Кстати, маленькое уточнение, у нас совсем немного времени. Сергей, а что там с Северным потоком? Он будет достроен после американских санкций, объявленных в конце прошлого года, решения Трампа?
Ну, я надеюсь, что нет. Если он не будет достроен, то это будет...
Но 93% уже трубы проложены, насколько известно.
Это будет то, что Трампа, возможно, оправдает за многое то, что он натворил.
Но 93% уже проложены,
нет? Ну, пусть они лежат, эти 93%.
Понятно. Еще один слушатель с нами. Или слушательница, добрый вечер, в эфире, представьтесь.
Добрый вечер, это я, Луганщина.
Очень приятно,
Дарья.
Пожалуйста.
хотела один вопрос. Ну да ладно, давайте про мигрантов. Чего они не бегут в богатый арабский мир? Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть это то, что сделала Меркель, это преступление, это псевдогуманизм. Она чужими руками, как бы жар, на чужом горбу в рай въехать.
Ну, Наталья, простите, но вы в Германии не живете, а наш уважаемый гость, немецкий эксперт, ну... И это не совсем тема нашей программы.
Зарплату. Он получает зарплату от налогоплательщиков германских. А если бы сельская громада Германии сказала, а мы не хотим мигрантов, их бы послушали. То есть я по поводу Путина. Вы рассказываете, что он опаздывает. В Сингапуре опоздал, его ждать не стали. На следующий день состоялась встреча. Кстати, его через рамочку прогнали, там что-то пищало. То есть он, для него геополитические условия просто созданы тепличные. Поэтому говорить, что сила есть, ну это как бы сила, это когда он преодолел кого-то. Скажите мне, ради бога, у нас сейчас Дерипаска получает кварцит из Сумской области. Это не ресурс, это не шантаж России. У нас через нашу территорию приднестровские оккупанты там кормятся, через нашу территорию по Суходолу. Это не есть фактор, который может повлиять. Поэтому не надо рассказывать о величии, о том, что мы ничего не можем сделать. Просто на безводье, я вам скажу, и рак рыба. И не надо рассказывать, что гуманность, там какие-то принципы, это просто трусость, бесхребетность, беспринципность и продажность. Надо называть, но вы не скажете, вы там деньги оттуда получаете,
ну,
у вас сразу зарплата.
Деньги. Ну, Наталья, ну зачем?
Нет, ну, смотрите.
Имейте возможность сами ответить,
ну, да, Сергей. Спасибо. Смотрите, да, я получаю зарплату из от правительства своей страны. Я не считаю, что это что-то, за что я должен стыдиться. Вот. И как бы я не вижу в этом проблем. Значит, по поводу беженцев, которые были тогда впущены в страну и, значит, которых на границе, как мечтали многие, значит, не встретили пулеметным огнем, как, например, требовали политики из партии «Альтернатива для Германии». Понимаете, когда у вас есть ситуация, которая уже есть, а именно сотни тысяч людей, выгнанные из своих домов бомбами, то вы с этим как-то должны поступать. У Германии, к сожалению, на мой взгляд, вот на мой личный взгляд, и я об этом открыто говорю, европейским странам нужно было сирийский вопрос решать гораздо раньше. Им нужно было начать военную интервенцию против Асада, когда Асад стал бомбить жилые кварталы в Сирии, когда Асад, значит, еще до того, как он позвал даже россиян бомбить их, да, вот тогда европейцам надо было вмешаться и сказать, что ни одна страна мира не может посылать вертолеты и бомбардировщики для того, чтобы бомбить больницы, школы, жилые кварталы и так далее. Ни один правитель мира не может устраивать пыточные центры, в которых, значит, пытают оппозицию. Это надо было сделать. Европа боялась этого. Это была ошибка Европы.
Это была... должны завершать,
да.
Сергей, да.
Но когда у вас все эти люди, которые прошли эти тысячи километров, которые абсолютно в шоке, потому что и у них там дети погибли на руках, затравленные там зарином или разбомбленные российскими кассетными бомбами, то единственное, что вы можете сделать, это пустить их. И ни одна община, ни сельская, ни городская, не получает беженцев, присланных из федерального центра, а они пишут мэры, сколько они могут принять и где. Только так. И интересно, что самые, например, самые радикально правые общины, у них вообще нет беженцев, потому что они говорят, мы их не хотим. Но все равно они говорят, что вот типа, а вот мы, значит, боимся, что они нас, значит, заполонят.
Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. К сожалению, должны завершать. Много еще вопросов не успели осветить. Будут поводы, не сомневаюсь. Когда будет дата этой берлинской встречи в нормандском формате, обязательно с вами пообщаемся. Я очень благодарен гостю студии «Радио Донбасс Реале», немецкому эксперту, главе представительства фонда Генриха Бёля в Киеве, Сергею Сумлённому. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии» и далее наши следующие материалы. Секс за еду, оказание интимных услуг комбатантам по обе стороны линии разграничения, насилие со стороны клиентов и стигматизация со стороны общества. С такими проблемами сталкиваются работницы, ну, вот этой профессии на Донбассе. Что заставляет женщин торговать своим телом и как повлиял военный конфликт на этих женщин, знает моя коллега Дарья Куриная.
Вокруг темы коммерческого секса в зоне конфликта ходит немало слухов. Но так ли сильно повлияла война на данную сферу? Изменения, произошедшие в сфере секс-услуг, нельзя назвать значительными. Так называемые вахтовые выезды не являются массовыми и имеют эпизодический несистемный характер, как и привлечение новых работниц, в том числе и из числа внутренне перемещенных лиц. А насилие со стороны клиентов-комбатантов не является распространенной проблемой, констатируют мониторы. Но так или иначе, секс-работницы предоставляют услуги по обе стороны конфликта. К такому выводу пришли правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека и общественной организации «Legalife Украина» в отчете «Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на работниц коммерческого секса». Несмотря на то, что количество клиентов среди военнослужащих незначительное, риска все же больше именно от них, говорят правозащитники. Алексей Беда, координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека, отмечает, что в вооруженном конфликте стремительно ослабляются имеющиеся механизмы защиты лиц, оказывающих сексуальные услуги.
Навіть для тих, хто практикував комерційний секс до початку конфлікту, як спосіб заробітку, надання сексуальних послуг військовим у конфлікті є значно небезпечніше, ніж цивільним особам в мирний час. Водночас навряд чи можна викорінити комерційний секс у регулярних арміях, так само, як неможливо викорінити його і в мирному житті.
Приступая к исследованию, правозащитники предполагали, что военный конфликт существенно повлиял на работниц секс-индустрии. Однако это предположение не подтвердилось, говорит аналитик Центра документирования Украинско-Хельсинского союза по правам человека Юлия Павлик.
Збір даних нашого дослідження відбувався у період січень-лютий 2018 року в містах на підконтрольній Україні території. В опитуванні взяла участь 61 респондентка. Географія опитування включає 6 міст. Це Маріуполь, Слов'янськ, Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і Краматорськ. Вік учасниць опитування становив від 21 до 48 років. Середній вік 36 років. Стаж роботи учасниць опитування у сфері секс-послуг складається від 3,5 років до 25. Середній стаж роботи у цій сфері 11,5 років. Абсолютна більшість респонденток, це 93%, займалися секс-роботою ще до початку збройного конфлікту.
Так, по словам аналитика, средний доход секс-работницы не превышает 5000 гривен. В среднем у секс-работниц по 2 клиента в день, и работают они от 4 до 7 дней в течение недели. Среди оказывающих услуги коммерческого секса меньше 2% опрошенных оказывают свои услуги комбатантам на оккупированной территории. Из-за стигматизации темы коммерческого секса многие представители этой сферы не получают должного медицинского обслуживания. Либо же сами стесняются идти в больницу, либо сталкиваются с негативом от медработников. Лишь незначительно часть опрошенных планирует завязать с оказанием секс-услуг и заняться другой деятельностью. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
А подытоживает наш эфир мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
В годовщину обстрела Мариуполя посольство США в Украине призвало Россию осуществить настоящее прекращение огня и отвести свои силы на востоке Украины. В посольстве утверждают, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис на востоке Украины. Напомню, 24 января 2015 года поддерживаемые Россией боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» восточные окраины Мариуполя. В результате обстрела погибли 30 жителей города. Еще 118 человек были ранены, повреждения получили около 80 объектов. Группировка ДНР признает, что жители подконтрольной территории могут пользоваться украинскими паспортами. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин, передают информационные ресурсы боевиков. По его словам, вопрос о запрете украинских паспортов сейчас не стоит. Также о полноправности украинского паспорта заявили в так называемом Министерстве юстиции ДНР. Напомню, во время отмены комендантского часа в период новогодних праздников так называемая полиция ДНР задерживала людей, у которых были только украинский паспорт или украинская регистрация автомобиля. «Нафтогаз Украины» сообщает о возможном прекращении подачи газа теплоснабжающим компаниям в 30 городах. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. По данным «Нафтогаза», отключение произойдет, если эти компании не погасят задолженности за поставку газа. В частности, в Луганской области без отопления могут остаться города Счастье и Старобельск. В Счастье теплоснабжающая компания «ДТЭК Востокэнерго» задолжала более 550 миллионов гривен. В Старобельске долг компании «Империал» составляет более 103 тысяч гривен. В Авдеевке с понедельника временно приостанавливают учебный процесс во всех школах города. Об этом сообщает Авдеевка-Сити. Обучение приостановлено из-за превышение підпорога заболеваемости у РВИ. Карантин продлится до 3 февраля. Кроме того, в городе на этот период отменено проведение культурно-массовых мероприятий. Детские сады продолжат работать в обычном режиме. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу на Луганщине ожидается мокрый снег, в воскресенье в обеих областях без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному». И смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Также имеете, друзья, возможность писать нам в соцсетях. Ну, а следующий выпуск уже откроет новую неделю в понедельник, как обычно, в 17 часов.
Вы слушали «Донбасс Реалии».